В начале своего доклада я выражаю глубокую признательность трем самым важным вещам нашей духовной практики. Это гуру, дхарма и санга. И мне хотелось бы, чтобы этот доклад послужил тому, чтобы у нас зародилось сильное желание взрастить качество садху. Понять для себя, насколько это важно. В этом году мы много говорим о культуре садху, так как этот год посвящен этой теме. И поэтому нам важно прояснить для себя, для чего нам необходимо следовать культуре садху, насколько важна для нас культура садху и что такое культура садху. И в одной из лекций гуру говорит, прежде чем мы станем садху, должно пройти определенное время. Мы должны впитать ход мышления садху. Культуру садху, этику садху. Дхарму нельзя отрывать от культуры садху, этики садху. Это все одно. Не бывает так, что вот есть дхарма, я занимаюсь созерцанием, это одно, а этика, культура садху, это меня не касается. Я весь трансцендентный, я недвойственный. Так не бывает. Дхарма работает только в контексте культуры и этики садху. Можно считать культуру садху, этику садху топливом для дхармы. Если такое топливо не будет, садхана не будет успешной. Если духовный искатель практикует мавичару, созерцание, воззрение, игнорирует другие стороны духовной жизни садху, которые сложились тысячелетиями в традиции ведической культуры, он потом доходит до какого-то потолка и чувствует, что что-то не работает, не получается. А почему? Потому что нет топлива. Часто опорой в садхане мы делаем понимание философии учения, садхану. Но также есть еще два пути, которые мы развиваем в процессе духовной практики. Это самовоспитание и служение. И нам важно понимать, что эти четыре аспекта для нас важны все. И в самовоспитании мы взращиваем именно качество садху. Начинаем для себя анализировать и осмыслять мировоззрение садху. Мы должны понять, что мы родились в России. Не в Индии, Непале или в какой-либо другой стране, в которой ведическая дхарма распространялась тысячелетиями. И сложилась определенная духовная культурная среда, которая способствует духовным искателям на пути духовной практики. Нас же с детства не окружали ведические храмы, священные тексты, святые, духовные учителя. Мы с вами не учились в гурукуле, нас не воспитывал духовный социум. Мы получили светское воспитание. Нам прививали материалистические ценности, и мы должны это понимать. И вот, встав на духовный путь, мы сталкиваемся с тем, что с одной стороны мы взращиваем в себе ценности и идеалы дхармы, а с другой стороны этому противостоит наше светское воспитание. И порою это воспитание было таково, что мы впитали неправильные, разрушающие духовные ценности, идеалы. Поэтому важно на пути садханы, на начальном этапе для себя понимать свое состояние сознания и утвердиться в правильной культурной среде, стать носителем культуры садху. Для этого мы рассмотрим, каковы же качества садху, каковы его идеалы, и как садху различных традиций следовали своему выбору непреклонно и уверенно, и тем самым они добивались святости и реализации. Рассматривая любую глубокую духовную традицию, мы видим, что в принципе на духовном пути принципы, основы одни. Могут отличаться формы проявления их в зависимости от той культурной среды и традиции того народа, где развивалась сама духовная традиция или религия. Хотя в большинстве случаев и формы проявления настолько близки по своему содержанию и проявлению, что, знакомясь с жизнеописанием святых различных духовных школ и религий, невольно чувствуешь, что все мы принадлежим к одной большой духовной семье, семье садху. И в моем докладе я взяла за пример жизнь одного из самых известных средневековых святых христианской традиции Франциска Ассизского. На примере его жизни мы проследим, как в нем росли качества садху, а также рассмотрим методы прапати-йоги, методы усмирения ума, которым следовали христианские адепты. На мой взгляд, именно в христианской традиции наиболее ярко выражены примеры внешней формы проявления усмирения ума, методов усмирения ума. Поэтому именно мой выбор остановился на христианской традиции. Хотя, несомненно, здесь нельзя говорить только о внешней форме. Глубина будет нами увидена на примере жизнеописания Франциска Ассизского. Итак, учение об усмирении ума. Есть книга Гуру «Ведические практики усмирения ума». Она составлена по циклу лекций, которые Гуру прочитал в 2008 году, в котором дал нам основные принципы учения. И в начале книги мы знакомимся с прапати упадиши, прямыми наставлениями учения об усмирении ума. Авадхута сказал: «Выслушай же, ученик, наставление о превосходной прапати-йоге, устраняющей миллионы заблуждений и прямо ведущей к освобождению. Пойми, эгоистичный ум, привязанный к себе, корень всех проблем и главных источников страданий, крепко привязывающий к колесу сансары, а потому, не мешкая, следует усмирить этого самого большого злого духа – эго». Словно взбесившийся слон, словно разъяренный тигр, этот злой демон приносит много страданий. Когда же он усмиряется, он подобен драгоценному волшебному камню богов, приносящему великое благо, счастье и свободу. Усмиренный ум подобен превосходному, скромному и преданному министру, приносящему славу царю, процветание, мир и покой государству. Истинная садхана – отсечение эго. Истинная йога – усмирение себелюбивого ума. Сама жизнь Франциска Ассизского явилась таким ярким примером усмиренного ума. Давайте же познакомимся с его биографией. Франциск Ассизский родился в 1182 году в городе Ассизи, Италия. Сейчас вы видите фотографии этого города в настоящее время. Нужно сказать, что Франциск Ассизский один из известнейших святых. Вот далее фоторяд показывает несколько памятников в различных странах. Вот в данном случае первый это памятник был в Чехии Франциску Ассизскому установленный, а это символ ордена, который находится в Назарете. Итак, Франциск Ассизский – это церковь, которая была основана позже, после смерти Франциска Ассизского в Ассизе, и в ней находится погребальня этого святого. Итак, его отец был Петр Бернардоне. Был он зажиточным торговцем сукна. Его мать Мадонна Пика была из знатного французского рода. Первые 20 лет своей жизни он вел веселую, богатую жизнь наследника. Рано стал помогать отцу в его купеческих делах. Он был наделен обаянием, щедростью. От матери он унаследовал нежное сердце и хорошие манеры. Вкус ко всему прекрасному, потребность в изяществе, страстную любовь к музыке, поэзии, веселой и блестящей жизни. Деньги, которые он зарабатывал и которыми одаривали его родители, он тратил на красивую одежду, богатые обеды и кавалькады, игры и дружеские вечеринки. Он был веселым, но не был развязным. Грубость, ругательство, вульгарность были для него так же противны, как грязное белье, пятна жира на скатерти, ибо он был утончен в мыслях, более чем в одежде, а красоту души ценил выше, чем красоту вещей. Он был учтив со всеми, в его добросердечии и изяществе не было тщеславия. По этому описанию мы видим, что от природы своей Франциск Ассизский был наделен качествами, на основе которых могло быть удачно, благополучно, как бы взращены качества садху, такие как благочестие, добрый нрав, отсутствие тщеславия, утонченность. И здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. В начале этого года гуру дал лекцию, в которой дал нам 26 качеств ведической традиции. В ней говорится, садху должен быть милостливым, милостив, миролюбив, правдив, равно относится ко всем живым существам, безупречен в разных аспектах своей жизни, великодушен, всегда спокоен, чист, прежде всего идет речь о ментальной чистоте, безразличен к материальным благам и так далее. И нужно заметить, что Франциск Ассизский обладал как бы зерном этих качеств в своем характере. Поэтому не случайно в дальнейшем он стал одним из выдающихся садху христианской традиции. Если мы обратимся к тексту учения об усмирении ума, то мы также здесь почитаем следующее. Значит, гуру дает в этом тексте начальные базовые признаки усмиренного ума. И каковы же они? Начальные признаки таковы: находясь в любом месте, вы счастливы. Когда вы едите любую еду, вы счастливы. Когда вы носите любую одежду, вы счастливы. Счастливы. В любой ситуации, должности, служении, взаимоотношениях вы тоже счастливы. И далее, рассматривая биографию, мы увидим, что эти качества также были присущи Франциску Ассизскому. Он вообще от природы, говорится, был очень счастливым, очень легким, радостным. Как и все молодые люди средневековой Италии, Франциск мечтал о рыцарской карьере. В то время это было идеалом жизни для дворянина. И как только возникла возможность, Франциск принимает участие в войне между Ассизи и Перуджей. Однако в этой войне Ассиза была разбита, и Франциск попадает в плен. Хотя Франциск находился в плену как дворянин, благородный по происхождению и был в более лучших условиях, чем другие, все-таки ему пришлось провести целый год в плену, ввиду того, что задержались переговоры о том, чтобы внести выкуп за него его родителями. И именно в этот период Франциск Ассизский задумывается о смысле жизни, видя перед собою смерть, страдания, болезни, несправедливость, видя убогость человеческой жизни, Франциск задумывается, в чем же смысл жизни человеческого существа. По совершенно необыкновенной случайности именно в плену к нему попадает Евангелие, и он начинает знакомиться с истинами христианского учения. Однако говорится, что хотя определенные невзгоды, которые испытывал Франциск в плену, это нисколько не сделало его грустным или обеспокоенным тем положением, в котором он находился. Он также испытывал веселый нрав, и говорится, что он был весел всегда, и порой шутил и пел песни. В плену также обнаружилась и другая черта характера Франциска Ассизского – это сострадательность. Он помогает тем, кому трудно находиться в плену. И во время одной из ситуаций, когда все товарищи отвернулись от одного из пленных, Франциск оказывает ему свою дружескую благосклонность. После того, как Франциск вернулся из плена, он на некоторое время оставил мирской образ жизни, и соседи и даже близкие родственники посчитали, что он немножко повредился рассудком, потому что его образ жизни принял не столь яркие светские, как бы характерные качества. Часто наблюдали, как Франциск долгое время рассматривал птиц, которые летали в небе, или его находили где-нибудь в полях, или сидящим под деревом в задумчивости и о чем-то размышляющим. Здесь хотелось бы сказать, что согласно учению о 16 кала, Франциск проходит первые 4 стадии. Это неудовлетворенность тем положением, в котором он находится, неудовлетворенность души, осознание ограничений жизни в сансаре. И также поиск, внутренний поиск, в который вступает Франциск. Через время мечта о рыцарской карьере возвращается Франциску, и он вступает под знамена знаменитого графа Бриенского, чтобы отправиться на войну в Апулии. Но перед тем, как он вышел в поход, один из знатных рыцарей, его друзей, разоренный на войне, не смог участвовать в этом походе из-за отсутствия снаряжений. Отец Франциска купил очень красивые и богатые снаряжения, вложил безумную сумму денег. И Франциск проявил в это время тоже одно из качеств, характерных для будущего садху. Он берет и отдает эти доспехи своему другу. Но здесь хотелось бы сказать, что Франциск очень мечтал также быть рыцарем. Это была мечта всех, как бы это идеал жизни всех дворян. Поэтому нужно учитывать сильное желание как бы осуществить свою мечту, все-таки уступило место такому состраданию и доброты. Перед походом Франциск видит вещий сон, в котором ему снится прекрасный дворец, по стенам которого было развешено множество прекрасного рыцарского оружия. На вопрос Франциска, чье же это великолепное оружие и чей это дворец, ему был дан ответ, что оружие и дворец принадлежат ему и его рыцарям. Франциск был чрезвычайно обрадован этим сновидением, потому что он его воспринял как предсказание его будущего рыцарского будущего. И с такими предчувствиями он отправился в поход. Однако возле города Спалета Франциск заболел, и в лихорадочном сне он видит продолжение своего предыдущего сна. Тот же таинственный голос спрашивает во сне Франциска: «Кто может сделать для тебя больше добра, господин или раб?» Франциск отвечает: «Господин». «Так зачем же ты бросил господина ради слуги?» Франциск спрашивает: «Что же мне прикажешь делать, Господи?» «Возвратись в Асизи и скажу, что тебе надлежит исполнить. Свой предыдущий сон ты должен переосмыслить». Проснувшись от этого видения, Франциск не мог более уснуть и утром поспешил возвратиться в свой родной город. Несколько дней это сновидение не оставляет мысли Франциска, он глубоко размышляет над тем, что же ему предназначено, каково его будущее. И однажды, возвращаясь с друзьями из очередной вечеринки, Франциск вдруг погрузился в глубокое раздумье. И здесь ему открылось откровение. Сердце наполнилось его сладостным ощущением, что он не мог сдвинуться с места. Его друзья окружили и, смеясь, спросили: «Франциск, о чем ты задумался? Не намерен ли ты жениться?» По природе, будучи очень обладая юмором естественным, Франциск тут же ответил: «Вы правду сказали, я задумал взять невесту более благородную, более богатую и красивую, чем вы когда-либо видели». Друзья подняли его на смех, но если бы они знали, о чем думал в это время Франциск, то изумление их превысило бы еще больше. Именно в этот момент Франциск понял, что Нареченная невеста Франциска является собой олицетворение бедности. Чувство это проявлялось у Франциска сначала в живом сострадании к тем, кто нуждался в его помощи. Как вы знаете, основными добродетелями в христианстве являются три обета. Это бедность, послушание и... сейчас вспомню. Целомудрие. И вот первый обет, один из идеалов христианства, как бы проявился в нем в таком прозрении. И сначала это проявлялось в том, что Франциск вдруг начинает проявлять большую щедрость. Ему и так было свойственно давать милостыню, но именно в этот момент Франциск начал, взял это для себя как идеалом своей жизни. И есть история, когда Франциск отправился в Рим, в гробницу святого Петра, и, негодуя на скупость подношений, которые сделали в храме главного апостола, Франциск взял, достал кошелек и из него достал целую горсть монет. И так звонко бросил ее, что это произвело огромный шум, и все окружающие обратили на него внимание. Но Франциск был еще также от природы очень скромным, и поэтому он сожалел об этом поступке и решил наказать себя. Он вышел на улицу и встретил нищего. И первое, что ему пришло в голову, обменяться одеждой с нищим. Он отдал свои дорогие одеяния, и вот сейчас вы видите фреску, которая изображает этот эпизод из его жизни, когда Франциско дает свои дорогие одеяния. Нужно сказать, что одежды нищего очень плохо пахли, они были неприятны на ощущения, и когда Франциск одел их, то он почувствовал внутри отвращение очень сильное. Однако он понял, что ему нужно это преодолеть. И, одев эту одежду, некоторое время говорится, что Франциск сел возле храма и сидел в нем, собирая подаяние. Это был первый опыт, когда Франциск просил милостыню. Далее Франциск все больше и больше начинает отдаваться именно этому обету щедрости, раздачи подаяний. И это связано с тем, что в душе Франциска зарождается глубокое чувство сострадания. Сейчас вы увидите эпизод из фильма, в котором ярко выражен, на мой взгляд, это именно чувство его, присущее ему. Именно здесь просыпается истинный дух Франциска Ассизского, дух садху. Не жить для себя, а ради удовлетворения своих, не ради удовлетворения своих желаний, а посвятить свою жизнь Богу, всем живым существам. Это красильня, в которой красились ткани, которая принадлежала отцу Франциска. Говорится, что в этот день Франциск вывел всех рабочих на улицу и в течение всего дня не разрешал им работать. Он кормил их, заботился о них, в чем вызвал сильное негодование своего отца, который не понимал действия своего сына. И вот в учении об усмирении ума приводятся методы усмирения ума, и одним из таких методов является служить другим больше, чем себе. Практика служения другим прямо подрубает корень эго. Вы много раз столкнетесь с нежеланием эго следовать этому принципу. Вы много раз столкнетесь с тем, что ваше себелюбие будет поставлено под удар. Вам придется выбирать или я, или другие. Но Франциск идет дальше. кроме того, что он помогает нищим, которые являлись жалкими и которым возникало чувство жалости, но были еще более низший уровень людей. Это люди, которые, общение с которыми отталкивало, это прокаженные. За городом находилось место, где жили прокаженные, и Франциск, как-то проезжая на лошади, встретил прокаженного. Он хотел, как и обычно, ускакать от него, потому что сам вид прокаженного вызывал в Франциске очень сильное неприятие. Но внутренний голос сказал: «Рыцарь Христов, ты боишься?» Услышав это, Франциск слез с коня, вручил больному монету и поцеловал его руку с онемевшими пальцами, вдыхая смрад разлагающегося тела. Затем он вскочил в седло и умчался, не помня себя от жалости и отвращения. Долго размышляя над чувствами, которые возникали внутри Франциска, через несколько дней Франциск принял решение. Он взял с собой деньги и пищу и отправился в приют прокаженных. Каждому он подал милостыню, и каждому он целовал руки. Конечно же, эти действия вызвали сильное негодование и непонимание его родителей. И внутренний переворот в душе Франциска уже совершился. Мир и жизнь получили для него другой смысл, но его еще связывала его семья, и разрыв с семьей был уже неизбежен, и он назревал. Нужно здесь сказать, что внешняя форма проявления разрыва с семьей наступает в момент того, когда наше мировоззрение полностью меняется. То есть обычное человеческое восприятие, мировоззрение меняется на мировоззрение садху. Садху – это тот, кто живет для всего мира. Это вселенское существо. Садху осознает, что родительские связи, родственные отношения подобны тяжелым цепям, которые держат нас в сансаре. И именно это осознает в этот момент Франциск. Хочется здесь привести пример, что когда мы смотрим иконы Франциска Ассизского, то на многих иконах изображена птица. Сейчас вот вы увидите, он покажет ряд икон. Это связано с тем, что Франциск Ассизский, когда вот этот переломный момент в его жизни происходит, он часто наблюдал за птицами. И здесь как бы две истории. Одна – это то, что он вообще любил птиц. И связано это с тем, что именно в птице Франциск увидел ту полную свободу, которую может дать духовная жизнь, жизнь беззаботная. Как бы Франциск говорит в одной из историй, он говорит, что когда я видел птицы, птицы так мало хотят, но они свободны, они летают в бескрайнем небе. Им нужно всего лишь ползерна для пропитания, но их ничто не связывает. А мы, находясь в жизни, связаны тяжелыми цепями. Это наши обязанности перед нашими родителями, обществом, феодальные отношения и так далее. И вот именно вот это... глубина свободы, которую почувствовал Франциск, вызвала в нем сильное желание принять образ нищенствующего монаха. Итак, каким образом произошел разрыв с семьей? Однажды Франциск взял с собой из отцовской лавки несколько кусков разноцветного сукна и отправился продавать в соседний город. По пути он увидел церковь небольшую. Эта церковь была святого Дамиана. Войдя в эту церковь, он увидел распятие. Вот сейчас вы его видите, это оригинал того распятия, которое было в этой церкви. И у Франциска возникло сильное желание помолиться. И он с полным сердцем, наполненным молитвой, обратился к Господу. Он сказал: «Господи, чего же ты хочешь от меня?» И вдруг он услышал голос: «Франциск, «Разве ты не видишь, что обитель моя разрушается? Иди и восстанови ее». Францис был настолько поражен, что тут же ответил: «Охотно исполню, Господь мой». Он отправился в город, продал все, что он взял с собою, и привез эти деньги священнику, и остался у него. Он решил начать служить Господу с восстановления этой маленькой церквушки. Исчезновение Франциска, конечно, вызвало негодование отца. Во-первых, Франциск забрал часть имущества, растратил деньги, и это возмущало. Отец начал поиски Франциска, но Франциск в это время спрятался в пещере, где прожил целый месяц. В это время проходит жизнь отшельничества, в которой Франциск утверждается в своем решении следовать пути монашества. Однако через месяц отец нашел его, он забрал его домой, сильно избил и запер. На уговоры матери Франциск никак не отвечал, и она поняла, что он не послушается и не изменит своего решения. Поэтому через несколько дней она отпустила сына на свободу, и сын навсегда покинул родительский дом. Отец Франциска стал жалеть о нанесенном сыном убытке и принес на него жалобу сначала консулам Ассизи, требуя возвращения денег. Консул послал за Франциском, на что Франциск ответил, что он теперь стал человеком свободным и как слуга Господа Наивысшего консулам не подсуден, и поэтому на суд не пришел. Тогда отец обратился к епископу, и на его суд Франциск явился. Но то, что сделал на суде Франциск, было полной неожиданностью для отца. Отец высказал свою жалобу, говоря о том, что сколько сил, сколько денег он потратил на воспитание своего молодого отпрыска и каково его благодарность. Он призывал к жалости городских слушателей, которые в это время присутствовали. Франциск же был твердо убежден в своем решении, и он воскликнул: «Слушайте и внемлите! До сих пор я называл Петра Бернандоне отцом своим, но, решившись отныне служить одному только Богу, я возвращаю отцу его деньги, из-за которых он на меня сердится, и всю одежду, которую от него имею». И Франциск, раздевшись догола, передал одежду своему отцу. Увидев такой, отец онемел, ему нечего было сказать, он схватил одежду и выбежал вон. Впоследствии Франциск проявил находчивость. Дело в том, что ему необходимо было благословение отца на то, чтобы принять этот путь. Однако Франциск взял себе в отцы старого нищего, которого попросил благословения на то, чтобы принять монашество. И этим дело было улажено. Итак, в 1207 году, когда Франциску исполнилось 25 лет, он вступает на путь монашества и начинает свое служение Отцу Небесному. Сначала Франциск поселился у священника возле той небольшой церквушки, которую восстанавливал. В течение года он почти занимался ее восстановлением, причем он делал все собственными руками. Чтобы не быть в тягость священнику, он один раз в день ходил в город с горшочком в руках и собирал пищу, милостыню просил в виде пищи. И говорится, что то, что давали Франциску, хотя он был и дворянином, его многие знали, однако то, что давали ему, было противно, это было месиво. Но и это отвращение он победил в себе. После восстановления этой церкви Франциск находит в лесу церквушку еще более маленькую, Санта Мария дель и Анджели. И эта церквушка затем сыграла огромную роль в его жизни. Это стало оплотом его будущего ордена. Эту церквушку назвали Порционкула. То есть она имела такой маленький надел земли, что это переводится как частичка, долька. И, поселившись в шалаше возле этой церквушки, Франциск начинает ее восстанавливать. Оделся он в это время в широкий хитон, одежда его приобрела, это был широкий хитон, опоясанный ремнем, который носили и итальянские рыбаки или пастухи. На ногах у него были простые сандалии, и когда он куда-либо шел, он брал с собой посох и мешок. Вот все, что у него было. При этом он был всегда радостен и веселый. Здесь рассказывается очень такая смешная история. Вот можно по ней судить, насколько дух сильный был и во Франциске. Однажды он шел по лесу, и его задержали разбойники. Они его спросили: «Кто ты?» Он сказал: «Глашатай великого царя». Его избили и бросили в яму, наполненную снегом, и сказали: «Лежи тут, мужицкий глашатай». Выбравшись из ямы после ухода разбойников, Франциск продолжал путь по лесу, громко распевая и хваля Творца Вселенной за его судьбу. Так прошли 2 года жизни Франциска Ассизского. После 2 лет Франциск снова встает перед вопросом, куда же ему дальше направиться и что станет следующим его этапом жизни. И однажды во время служения он слышит евангельские слова, сказанные Христом ученикам своим: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы, ни дорогу, ни 2 одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Эти слова очень сильно произвели впечатление на Франциска, и он это воспринимает как прямое наставление Господа следовать пути проповедника. И с этого момента Франциск принимает решение перестать быть одиноким отшельником и стать странствующим проповедником. Второй причиной, по которой Франциск принимает это решение, было то, что в юности Франциск часто наблюдал, как по дорогам Ассизи ходили паломники, и они часто собирали вокруг себя большое количество горожан, рассказывая об учении Христа. Сам Франциск, будучи дворянином, ходил в церковь. И видя, как за пышной кафедрой на латинском языке священник разъяснял отрывки из Священного Писания, он наблюдал, что многие засыпали или им было неинтересно. Но с каким жаром горожане слушали простые истины, о которых рассказывали святые паломники. И Франциск принимает решение, что его проповедь также должна проходить на улицах городов Италии. И именно этот способ проповеди он выбирает для себя. Также Франциск привнес новый дух в проповедь. Его братья, которые затем вошли в орден, который основал Франциск, были миссионерами, перемещаясь из одного города в другой. Они проповедовали на площадях, на улицах, тем самым распространение учения Христа. Хотелось бы здесь сказать, что миссионерство также являлось одной из добродетелей христианства. Как вы знаете, одной из заповедей Христа своим апостолам было: «Идите и несите мое учение всем народам и всем царям». При этом Франциск обладал очень сильной силой убеждений. Как только он начал проповедовать, то, конечно же, сразу же это вылилось в то, что у него появились последователи. И первый, кто принял решение следовать Франциску как своему учителю и принять также путь Франциска, стал его ближайший друг Бернардо. Он был богатым горожанином города Ассизи. И Бернардо пригласил Франциска к себе домой. Он его накормил, но все-таки у него было некое недоверие. Он хотел проверить, насколько глубока вера Франциска и действительно ли он следует своему пути. После плотного ужина он предложил постель Франциску, уложил сам его и сам лег рядом. И сделал вид, что он заснул, захрапел сильно. На самом деле он не спал, а наблюдал, что же будет делать Франциск. Через некоторое время Франциск тихо встал на колени и стал молиться. И в этой жаркой молитве он провел всю ночь. Именно это убедило Бернарда, что путь Франциска действительно истинный. И наутро, подойдя к Франциску, он молитвенно сложив руки, сказал, что он хотел бы следовать его пути и стать его учеником. На что Франциск ответил, что это нелегкий путь. И предложил ему, что пусть Господь решит твою участь. Он повел его в церквушку и попросил священника открыть священный текст и прочитать, что там написано. Три раза они открывали Евангелие и все время как бы книга открывалась на одной и той же странице, где говорилось «Продай все свое имущество и раздай его нищим». И Франциск сказал: «Бернардо, тебе необходимо осуществить эту заповедь Христа». Сейчас мы с вами посмотрим эпизод раздачи, как это происходило.
Тихо, тихо. Не толкай. Спокойнее. Отдай сюда. Ради Бога, успокойте его. Тихо, тихо. Неужели ты не понимаешь, что ты наделал? Там пусто, там больше ничего нет. У него еще есть кое-что с тобой. Нет, оставь мне одежду. Ты видишь, что они с ним делают? Нет, одежду оставьте. Держи его, держи.
Мне хотелось бы сказать, что в этом эпизоде, конечно же, допущена фантазия самого режиссера, но я увидела в нем первое, это то, что, как вы видите, не всегда добрые деяния получают одобрение в светском обществе. Как бы иногда приходилось испытывать сильное страдание. Для того, кто привязан к своему эго, это очень неудобная практика. Он может сразу почувствовать замешательство от такой практики, потому что это никак не питает эго. Но тот, кто научился выполнять такие практики, он по-настоящему расширит свое сознание и усмирит свой ум. Именно такие методы как бы были вызовом, потому что это совершенно другой взгляд на мир, другое видение. Оно сталкивалось с обычным материалистическим видением. И, естественно, это выражалось в противостоянии. И вторая концовка этого эпизода показывает то, как было это воспринято, как это Франциско выразил. Он сказал, что ты ждал благодарности от того, что они тебе должны все в ноги упасть за то, что ты им раздал это богатство? Ты что, ожидал чего-то? И он смеялся, потому что именно вот в этой отдаче, отдаче своего имущества, то, что тебя связывало с этим мировоззрением, материальным миром, происходит разотождествление, сбрасывание цепей, оков сансары. И именно в этот момент адепт, духовный искатель, испытывает огромное чувство свободы.
Это отличный способ сказать «до свидания, сансаре».
Да. Вот. И именно эту свободу почувствовал Франциско. Он почувствовал эту беспредельную свободу духа. Здесь хотелось бы вернуться к христианству. Христианство говорит о том, что главной как бы идеей христианства является рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Многие христианские направления говорили о том, что все материальное порабощает дух, связывает дух. Поэтому часто в христианстве материя связывалась с образом дьявола. Как бы существуют небеса Господни, где дух торжествует над материей, где дух полностью свободен. И существует эта вселенная, человеческое измерение, в котором дух порабощен материальным. И вот именно эта идея сразу дает нам понимание, почему именно христианские адепты сразу главной практикой делали освобождение ума. То есть истязание тела, нищенство, бедность, следование суровому тапасу.
Ну, это не только христианские. Вы в Индию поедете, и одна джуна акхара – это больше 100 000 нагих садху. То есть отказ от решения вайрагья – это одна из краеугольных принципов садху и ведической традиции в том числе. И вот это вот разделение на материю и духовное в традиции учения – это разделение на авидью и майю. Авидья – это миры сансары, чистые майя, мир майи, мир чистой майи – это мир Ишвары и мир высших измерений. Если мы сравним садху ведической традиции, христианской, то мы увидим, что очень много общего. И здесь, в первую очередь, о котором Сатья Таджаси говорит, это вайрагья, отрешение, отречение. Итак, можно вынести первый урок из этого, что одно из главных качеств садху – это вайрагья, 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 вайрагья. Без вайраги ничего невозможно. Другой вопрос, что она может осуществляться по-разному в разных традициях. У каждой традиции школы есть свой способ ее осуществления.
Значит, конечно же, я согласна полностью с Городжи. Я хотела привести пример далее нищенствующих монахов именно в ведической традиции. Вот в книге, настольная книга монаха, жалко, что она чуть позже появилась, конечно, комментарий тогда бы следовало по ней делать, приводится отрывок из Бхикшука Упанишады. И здесь приводится несколько типов нищенствующих монахов ведической традиции. 4 вида. Кутичака, Бахудака, Хамса и Парамахамса. Кутичака – это аскеты, живущие в хижинах. Бахудака – это живущие преимущественно у храмов, на берегах священных рек. Затем аскеты уровня хамса, которые останавливаются на одну ночь в деревне, на 5 ночей в городе и на 7 ночей в святом месте. И самые высшие аскеты самого высокого уровня парамахамса – это святые, которые укрываются в тени деревьев, в заброшенных домах или на кладбищах. Они могут носить одежду или быть голыми. Они не соблюдают ни дхарму, ни адхарму. Они не ощущают ни счастья, ни несчастья. Они постоянно умиротворены. Нагия, не затронутые парами противоположностей, не принимающие никаких подарков, постоянно пребывающие в непоколебимой сатвичной медитации, установленные только в атмане, получающие милостыню в предписанное время для поддержания тела, ночующие в заброшенном доме, храме, стоге сена, муравейнике, тени дерева, хижине горшечника, месте возжигания ритуального огня, песчаном берегу реки, горной чаше или пещере, дупле дерева, вблизи водопада или на сырой земле, они находятся на верном пути ради осознания Брахмана. С чистым сердцем они оставляют свои тела в состоянии полного отречения. И также, да, хотелось бы отметить, что одним из качеств садху является, вот в лекции Гуруджи говорит, безразличен к материальным благам, материальное стяжательство, вайрагья. И второе. Так, садху безразличен к материальным приобретениям, не дайте себе уловить внешними вещами. Здесь Франциск Азизский, хотелось бы ответить, пошел дальше. То есть в то время существовали монашеские ордена. Франциск Азизский отказался не только от личной собственности, он отказался и от коллективной собственности. То есть затем, когда появились первые ученики у Франциска, 16, это произошло 16 мая 1209 года, когда их стало трое, считается днем основания францисканского ордена. Его еще называли орденом нищенствующих монахов или орденом братьев-миноритов. Франциск не называл своих учеников монахами, потому что монашество предполагало наличие коллективной собственности. В ордене же не было коллективной собственности. То есть монахи нищенствовали полностью, они были бродягами, они ходили, перемещались из одного города в другой город, занимались проповедью, жили на подаяние. И епископ Азизи очень боялся за францисканцев, потому что они были не имели никаких ни удобств, ни денег. Они ели, что придется, и спали на земле. Однако это было одним из условий Франциска для того, чтобы принять орден. И в одной из историй рассказывается, что один монах хотел стать членом ордена. Он пришел к Франциску, Франциск сказал: «Раздай все свое имущество». Монах, тот, кто хотел стать монахом, продал свое имущество, но раздал деньги своим родственникам. Когда он пришел к Франциску, Франциск сказал: «Ты не готов еще, иди, тебя еще держат родственные узы». И он не принял его в монашество, не принял его в орден. В конце мне хотелось бы вам прочитать две истории, которые очень наглядно показывают жизнь Франциска. Есть такой текст «Цветочки святого Франциска Азийского». Это средневековый текст, состоящий из 53 глав, повествующий о различных удивительных деяниях и поучительных историях из жизни святого Франциска Азийского. Это не богословский трактат и не историческая хроника. Это больше собрание орденских и народных преданий о святом Франциске. Однако он, этот текст позволяет нам пролить свет на происхождение и процессы формирования францисканской духовности. Почему я решила его прочитать, эти небольшие истории? Потому что они ярко показывают методы усмирения ума. В книге «Ведической практики усмирения ума» гуру приводит 12 методов усмирения ума. И одним из методов является смирение и послушание. Это также и качество садху. И вот в настольной книге монаха целая глава посвящена смирению. Здесь гуру говорит: воспитывай свое смирение следующими методами: поклонами и простираниями перед статуями божеств, касанием ступ гуру и святых, уважением к вышестоящим монахам. бескорыстным, радостным и усердным исполнением данного тебе служения, оказанием внимания святым, монастырским властям и вышестоящим монахам садху, заботой о них при совместных путешествиях, вежливой речью и улыбкой в ответе на невежливость или даже поношение оскорбления и хулу, неизмеримым почтительным приветствием гуру, святых монахов, братьев и сестер по дхарме, выполнением с радостью самой непрестижной и грязной работы, большей заботой о других, чем о себе, скромностью, отказом от самовыражения, отказом от желания иметь какое-либо благо, привилегии сверх тех, что положены монастырским уставом и что дают тебе согласно твоему статусу, раскаянием перед избранным божеством за каждый случай проявления гордости и эгоизма. Также о смирении ума мы можем прочитать в книге «От внешнего смирения и послушания мы приходим к внутреннему смирению и послушанию. Это такое состояние, когда ум и эго шагу не сделают без того, чтобы не получить благословение Высшего Я». Ум не слушает желания, чувства, он слушает Высшее Я, он постоянно прислушивается к его командам. Он стремится не действовать сам по себе, понимая, что у него есть Высший Господь, и что он должен только этого Господина слушать и быть всегда ему преданным. Итак, история. Как святой Франциск поручил брату Масео обязанности привратника Альманария и Кашевара. Святой Франциск желал укротить брата Масео, дабы гордыня не вошла в его душу, ибо многие милости и дары получил он от Бога, и через смирение продвигался он от добродетели к добродетели. Заметьте, он был благочестив и благодаря своему благочестию имел уже милости и дары от Бога. И однако святой Франциск решил укротить последнюю гордыню брата Масео. Однажды святой Франциск, пребывая в уединенной обители со своими первыми спутниками, бывшими каждый примером праведности, одним из которых был и брат Масео, сказал перед всеми братьями: «О, брат Масео! Все сии твои братья обладают даром молитвы и созерцания, но ты наделен даром проповедовать миру о Боге и располагать к себе людям. Посему я желаю, дабы они могли предаваться сосредоточенной молитве, поручить тебе обязанности привратника и альманария, отвечающие за раздачу милостыни, и кашевара. И когда все братья будут трапезничать, ты будешь есть один за воротами обители, чтобы ты был готов сказать несколько благочестивых слов тем, кто придет к обители, прежде чем они постучатся в ворота, и чтобы никто не был принужден выходить наружу, кроме тебя. Сие тебе надлежит исполнить ради добродетели святого послушания». Тогда брат Масео скинул свой капюшон, склонил голову и смиренно принял и исполнил это повеление. Исполнял его несколько дней. На это его товарищи, каждый из которых был членом, исполненным Духа Божьего, видя его исполняющего сие, стали в сердцах своих сочувствовать ему, видя, как брат Масео достигал большего, чем любой из них, совершенства, и как все дела обители выпали на его долю, а не на их. Тогда пошли они к святому Франциску, упрашивая его разделить между ними эти обязанности, ибо их совесть противилась тому, что брат Масео нес на себе все бремя монастырских забот. На это святой Франциск взял их просьбам, исполнил, что они просят, и позвал брата Масео. Сказал ему: «Брат Масео, твои братья желают разделить заботы, которые я возложил на тебя, посему я желаю распределить бремя монастырских трудов между всеми вами». Отвечал брат Масео с великим смирением и покорностью: «Отец, все, что ты возложил на меня, малое или великое, я приму, как велит Господь». Тогда святой Франциск, видя милосердие братьев и смирение брата Масео, прочел им дивную проповедь о святом смирении, поучая их, что чем больше дары и милости, которые мы получаем от Бога, тем больше должно быть наше смирение. Ибо без смирения нельзя воспринять ни одну добродетель. И, закончив свою проповедь, он с великим братолюбием распределил заботы между всеми. Следующая история, как святой Франциск избавил брата, который попал во власть дьявола, пребывая во грехе. Это также относится к одному из методов укрощения ума – никогда не критиковать других. Однажды святой Франциск молился в монастыре. Было ему видение от Бога, будто вся обитель окружена и осажена бесами, количеством подобным великой армии. Однако ни один бес не мог проникнуть в монастырь, ибо братья были столь праведны, что бесы не способны были войти ни в одного из них. Но бесы стояли на чеку. И вот, наконец, некий брат, обидевшись на своего товарища, осудил того в своем сердце и пожелал ему зла. И едва уступил он этим недобрым мыслям, как бес увидел, что путь для него открыт, вошел в монастырь и овладел тем братом. На это святой Франциск, как бдительный пастырь, всегда пекущийся о своем стаде, повелел брату тому немедленно признаться в ненависти, которую питал он в сердце к своему ближнему и которая ввергала его во власть врага. Брат, сильно встревоженный, видя, что его святой отец проник в глубочайшие его мысли, признал, что зло вошло в его сердце и смиренно просил прощения и наказания. Когда он сделал это во искупление грехов, принял эпитимию, святой Франциск увидел, как бес вышел вон, и брат, освободившись от столь жестокого чудовища, заботами своего доброго пастыря, возблагодарил Бога и вернулся в малое стадо святого пастыря, исправленным и укрепленным, и жил после этого в великой святости. Продолжение биографии, жизнеописания Франциска мы будем слушать завтра.